Открой мне бывшие о древность времена. В этом разделе тексты расположены не столько в порядке их написания по времени, как это сделано во всех других разделах, сколько в соответствии с последовательностью событий самой истории. Поэтому вначале идут материалы, относящиеся к древности, далее о Петре I, после чего связанные с Вольтером и, наконец, современные Ломоносову. Замечание на диссертацию Миллера «Происхождение имени и народа российского» между 25 октября и 3 ноября 1749 года. Документ второй. Указом Ее Величества, данным из канцелярии Академии наук, повелено мне в собрании с прочими господами профессорами вторично исследовать сочиненную господином профессором Миллером диссертацию о начале народа и имени российского, в котором указе особливо требуется, что нет ли в ней чего предосудительного России и можно ли оную исправить к будущему публичному собранию напечатать. Что, исполняя следующие рассуждения, предлагаю обстоятельнее, для того, чтобы видны были причины, для которых помянутая диссертация и прежде всего мною не одобрена. И чтобы ясно показать, что я не по пристрастию, не взирая на лицо, но как верному сыну Отечества надлежит по присяжной должности поступаю. А чтобы все изобразить короче, для того, пропуская мелкие погрешности, только главные предлагаю. Первое. Страница 9. Отвергает господин Миллер мнение ученых людей, которые россиян и имя их производят от Роксолан, древнего народа, жившего между Днепром и Доном. А причины сего отвержения полагают, что небольшое сходство имени россиян с именем Роксолан и сходство места недовольны к тому, чтобы утвердить происхождение имени и народа российского от Роксолан. Но должно де показать, первое, как имя Роксолани переменилось на имя россияне. Второе, как Роксоланы перешли к северу. Третье, каким языком Роксолани говорили. На сие ответствую, что хотя сходство имени и места Роксолан с россиянами довольно быть казалось уже многим славным европейским авторам и целым ученым собранием, чтобы имя и род россиян произвести от Роксолан, однако дабы господина Миллера и в строгих сих его требованиях удовольствовать, следующее предлагаю. Первое. Перемена имени Роксолани на россияне весьма невелика и много меньше разницы имеет, нежели Киев и Кенугардия, которые господин Миллер заодно почитает. Страница 31. Литеру сигма переменяют иногда аттики на кси. То не дивно, что изречение Роксолани сделалось у греков Роксолани. А слово «Роксолани» не больше разнится от «россияне», как только окончанием по разности языков. С роксоланами соединяются у Плиния аланы в один народ сарматский. И Христофор Целларий примечает, что сие слово может быть составлено из двух «россы» и «аланы», о чем и киевского синопсиса автор упоминает, из чего видно, что был в древние времена между реками Днепром и Доном народ, называемый «россы». А как слово «рос» переменилось на «рус» или «русь», то всяк ясно видит, кто знает, что поляки «о» в выговоре произносят нередко как «у». Например, «бог» — «бух», «мой» — «муй», «король» — «круль», «ров» — «руф», конь, кунь, толстый, тлустый и прочее. Сие имя иностранные писатели IX века и позже, услышав от поляков, стали россов называть руссами. И сами россы называли себя тем именем долгое время от того, что столица была сперва в полянях в славянском народе, то есть в Киеве, и великие князи российские нередко польских принцесс в супружестве имели. Второе. Что надлежит до прихождения роксолан к северу, то хотя и вероятно, что их некоторая часть, соединившись с гетами или готами, не токмо во Франции, Италии, Гешпании и прочих рассеялась, но и перешла к северу около Балтийского моря, в чем профессор Бейер не спорит. Однако сие требование господина Миллера излишно, и к показанию роксолан в севере, близ славян новгородских, не надобно приводить их от полудни. Ибо ясно доказать можно, что роксоланская земля в древние времена простиралась от Черного моря до Варяжского и до Ильменя озера, что из следующих доводов и свидетельств весьма довольно явствует. Страбон говорит: «За Днепром живут дальнейшие из известных скифов роксолане. Далее стужа жить не попускает». И в другом месте: «Роксолане живут далее всех к северу, на полях между Днепром и Доном. Далее живет ли кто, не знаем». Целларий, хотя и полагает далее в севере амаксовиев и пафагов и прочих, однако из самих сих греческих имен яствует, что ими называли греки роксоланских же народов по их разным обычаям, как то амаксостой, значит, тележных жителей, и пафаги, те, которые едят конское мясо. Такое положение места роксолан весьма согласуется с новгородским летописцем, в котором в древние времена славяно-российского народа жительство полагается у Черного моря, и что того же народа великая часть, отделившись, распространилась до Ильменя озера и далее к северу. И хотя господин Миллер сию летопись за бабьи басни почитает, однако старинный город Старая Русса, издревле называемый, довольно показывает он и о всем справедливость, и что прежде Рурика жил тут народ руссы или россы, или по-гречески роксоланы называемый. Страбон пишет, что роксолане воевали против генералов Митридата, царя Понтийского. Тацит свидетельствует, что роксолане при Аттоне, кесаре римском, 9000 конных латников ворвались в Мисию и 2 батальона римлян побили. Спартиан объявляет, что когда Адриан, кесарь римский, услышал, что король роксоланский негодует о убавлении найму его войску, в том его удовольствовал. После 4 века по рождении Христове о роксоланах ничего больше у древних писателей не слышно, а после 8 века, в 9, на том же месте, где прежде полагали роксолан, учинился весьма славен народ русский, который и Рос назывался. Фотий, патриарх цареградский, в окружном своем послании пишет о походе киевлян к царю Граду: «Руссы бесчисленных народов себе покорили, и ради того, возносясь, против Римской империи восстали. Таликих дел и столь великую славу в краткое время учинить было невозможно. Следовательно, российский народ был за многое время до Рурика». Но хотя ни о роксоланах, ни о россах, ни о руссах после 4 до 9 века не упоминается у внешних писателей, однако из того не следует, чтобы тем именем он и народ сам не назывался. Ибо молчанию внешних авторов были довольные причины. Первое, что в то время были веки варварские, и писателями было весьма скудно. Второе. Казари, нашед на южную часть России, у Роксоланы Лероссов сообщение с греками отняли, ибо когда Осколт и Дир пришли к Киеву, тогда поляне, где Киев стоит, платили дань казарам. Третье. Что же касается до третьего требования господина Миллера, то есть каким языком Роксолане говорили, на сие ответствую, что они говорили языком славянским, и сие следующими доказываю. Язык славянский во времена Рурикова, а по свидетельству российских летописей и много прежде оного, простирался в длину с востока от реки Дона и Оки на запад до Иллирика и до реки Албы, а шириною с полудни от Черного моря и от реки Дуная до южных берегов Варяжского моря, до реки Двины и до Белого озера, ибо им говорили чехи, лехи, марава, поморцы или померанцы, славяне по Дунаю, сербы и славянские болгары, поляне, бужане, кривичи, древляне, новгородские славяне, белозерцы, суздальцы и прочие. А чтобы славянский язык толь широко распространился, надобно было весьма долгое время и многие веки, а особливо, что славянский язык ни от греческого, ни от латинского, ни от другого, какого известного, не происходит. Следовательно, сам собою состоит уже от самых древних времен, и многочисленные оные славянские народы говорили славянским языком еще прежде Рождества Христова. Во времена Августова и после назывались сии народы у греков и латин вообще сарматами и разделялись на другие меньшие земли, между которыми и роксолане полагались и назывались именно сарматским народом. О сём согласно пишут старые и новые географы. Смотри Целлария, том 1, книга 2, глава 6. А понеже из вышеписанного яствует, что славяне и сарматы были один народ, первым именем сами себя издревле от славных дел называли, а другим именем от греков и латин именовались, то следует, что и роксолане были славяниш и говорили языком славянским. Итак, понеже народ российский с народом роксоланским есть одного имени, одного места и одного языка, то неспоримо есть, что российский народ имеет свое происхождение и имя от роксолан древних. Ибо никоею мерою статься не может, чтобы великий и сильный народ роксоланский вдруг вовсе разрушился, а после бы на том же месте, того же имени и того же языка, сильный же народ вдруг проявился, а не был бы с первым одного происхождения. Здесь примечание достойно, что господин Миллер, вышеписанные о роксоланах свидетельства древних авторов, то есть Страбоновы, Тацитовы и Спартиановы, пропустил вовсе, чего ему учинить отнюдь было не должно. Ибо хотя он происхождение россиян от роксоланы отвергает, однако, ежели он прямым путем идет, то должно ему все противные стороны доводы на среду поставить и потом опровергнуть. Однако по всему видно, что господин Миллер, чувствуя, что неосновательное его мнение при толь многих свидетелях слабо весьма будет, заблаго рассудил он их прокинуть. Второе. Страницы 20, 21, 22, 23. Полагает господин Миллер, что варяги, из которых был Рурик с братьями, не были колена и языка славянского, как о том автор синопсиса Киевского объявляет, но хочет доказать, что они были скандинавы, то есть шведы. Всем посылается сперва на Бейерову диссертацию о варягах, а потом некоторые его доводы вкратце предлагает. Что до покойного Бейера в всем случае надлежит, то он в помянутой диссертации, первое, впал в превеликие и смешные погрешности. Например, пишет он противно мнениям других авторов, и утверждает, что пруссы не были колено славянского, а были-де одного происхождения с курландцами, не зная того, что курландский язык есть происхождение славянского. Так что не токма большая часть речей, но и склонение и спряжение от славянских весьма мало разнятся. В всем случае не умнее, сказал он как бы сие, славяне суть не славяне. Второе. Последуя своей фантазии, Бейер имена великих князей российских перевертывал весьма смешным и непозволительным образом для того, чтобы из них сделать имена скандинавские. Так что из Владимира вышло у него Валдемар, Валтмар и Валмар. Из Ольги — Аллагия, из Всеволодова — Визавалдур и прочее. Сего не токмо принять за правду, но и читать без досады невозможно, видя сих имен явное от славянского языка происхождение и согласие с особыми государскими. А особливо, что на скандинавском языке не имеют сии имена никакого знаменования. Ежели сии Бейеровы перевертки признать можно за доказательство, то и сие подобным образом заключить можно, что имя Байер происходит от российского бурлак. Я не спорю, что некоторые имена первых владетелей российских и их знатных людей были скандинавские. Однако из того отнюдь не следует, что они были скандинавцы. Почти все россияне имеют ныне имена греческие и еврейские. Однако следует ли из того, чтобы они были греки или евреи и говорили бы по-гречески или по-еврейски? Варяги, называемые Русь, славянского колена, как ниже показано будет, жившие на восточно-южных берегах Варяжского моря, имели сообщение с варягами скандинавскими через море, и для того князья их и знатные люди нередко женились у скандинавов, и в угождение своим супругам давали детям нередко имена скандинавские. Итак, весьма не дивно, что Рурик, хотя был из варяг Руси, Нестор, страница 9, однако имя имел скандинавское. Третье. Старается Бейер не столько о исследовании правды, сколько о том, дабы показать, что он знает много языков и читал много книг. Мне кажется, что он немало походит на некоторого идольского жреца, который, окурив себя беленою и дурманом, и скорым на одной ноге вертением закрутив свою голову, дает сумнительные, темные, непонятные и совсем дикие ответы. И потому не дивно, что он нередко сам с собой не согласен. Всего несноснее, что он таковом своем исступлении или полоумстве опровергает основание, на котором утверждено важное Петра Великого учреждение, то есть орден святаго апостола Андрея Первозванного. Ибо Бейер то явно отрицает, что святый апостол Андрей Первозванный был в земле российской для проповеди Евангелия. Жаль, что в то время не было такого человека, который бы поднес ему к носу такой химический проницательный состав, от чего бы он мог очунуться. Господин Миллер поступает там осторожнее, ибо он не говорит прямо, что Андрей Святый не проповедовал Евангелие Христово в славянах и в России, но только предлагает, что славяне около Днепра и Волхова поселились больше 400 лет после Рождества Христова, и что во времена апостольские и слуху не было о российском имени, что, ежели почесть за правду, то следует, что или Андрей апостол ни у Днепра, ни у Волхова не был, или, ежели был у Днепра и Волхова, то был, да ни у славян, ни у россиян. Прочие догадки, которые господин Миллер взял от Бейера, отнюдь не доказывают, чтобы варяги, из которых пришел Рурик, были скандинавцы. Ибо что Константин Порфирогенета, царь греческий, имена днепрских порогов славянские отличает от русских, то не состоит в разности языка, но в разности времени для того, что они названы так после изгнания казаров от пришедших вновь варягов Руси. Сия правда явствует из того, что имена русские порогов суть славянского же происхождения, а ныне некоторые уже паки отменились, что показывает ясно по временам отмену имен оных порогов. Для ясного понятия предлагается здесь следующая таблица. Имена славянские старые, имена русские старые, новые имена. Первое. Эсэйпэ. Не спи. Эсэйпэ. Не спи. Кадацкий. Островой Непракс. Островный. Ойлборси. Олеборзый. Вольный. Третье. Геландри. Шумный. Четвертое. Неаспр. Неясыть. Лейфар. Ливарь. Ненасытец. Пятое. Войлперакс. Вольный прак. Варойпорокс. Греческое слово. Шестое. Веройтси. Веручий. Ляйти. Лентяй. Седьмое. Напреси. Напрези. Этройвов. Срывун. Посему явствует, что русские имена порогов «не спи», «борзый», «ливарь», «лентяй», «срывун» — суть славянского происхождения. А следовательно, и русский язык тогда был не скандинавский, но славянский. И что Бейер и Миллер в том ошиблись, когда думали, что сие будет служить им в доказательство их мнения. Прочие доводы господина Миллера у Бейера заняты, которые состоят в том, как нас венгерцы и Литва называют, весьма неважны. А притом я довольно удостоверился, что венгерцы называют нас руссами, а славян — разами, что больше мне в защищение служит. Против всех сих неосновательных Бейера-Миллеровых догадок имею я облак свидетелей, которые показывают, что варяги и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колено славянского, говорили языком славянским, происходили от древних роксолан или россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря между реками Вислою и Двиною. Блаженный Нестор, летописец печерский, варягов различает на свиев, на готов, на урмян, норманов, инглен, ингрен и на Русь. Следовательно, сии варяги жили по разным местам. Имени Русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано. То явствует, что Русь-варяги жили на полуденных берегах помянутого же моря к востоку или западу. В наших летописцах упоминается, что Рурик с родом своим пришел из немец, а Инди пишется, что из Пруссии. А Нестор ясно объявляет, что он призван был из варягов Русь. Между реками Вислою и Двиною впадает Варяжское море от восточно-южной стороны, река, которая вверху около города Гродно, называется Немень, а к устью своему слывет Руса. Здесь явствует, что варяги Русь жили на восточно-южном берегу Варяжского моря при реке Руси, которая от сих варягов русских свое имя имеет, и что они иногда от той же реки Немени назывались неменцы или немцы. А понеже Пруссия была с варягами Русью в соседстве к западу, и одного славянского языка, как уже выше упомянуто, и ниже сего явствовать будет, то не дивно, что от новгородцев русы и пруссы заодно почитались. И самое название пруссы, брусси или парусы, показывает, что пруссы жили по руссах или подле руссов. Древние пруссы имели у себя идола, называемого Перкуна. Гардкнох в Новой и Старой Пруссии, страницы 30, 131, 160, которому они неугасимый огонь в жертву приносили. Сей Перкун именем и жертвою тот же есть, что Перун у наших руссов, которого почитали в поганстве будучи российские князья варяжского рода. Сие согласие подтверждает сходство обычаев у варягов руссов и у пруссов, а следовательно и ближнее их соседство, и почти единство показывает. Имя Перун есть славянское и происходит от глагола «перу», «ферио», «пурго», «ударяю», «очищаю». Якобы он и мнимый бог огнем своим ударял и очищал. Из всего весьма вероятно кажется, что варяги Русь и пруссы говорили языком славянским. О варягах сие доказывают следующие доводы. Первое. Прежде Рурика и в его время, когда по выше показанному народ и язык славянский весьма уже широко распространялся, тогда от Галстинии до устья реки Двины по южному берегу варяжскому живущие народы говорили языком славянским, чего еще и ныне имеются довольные явственные знаки, то есть имена не только деревень, городов, рек, но и целых земель. А варяги Русь жили на тех же берегах, следовательно, говорили языком славянским. Второе. Сие подтверждается тем, что около того места, где жили варяги Русь, и теперь еще говорят курландцы языком от славянского происходящим, и тем показывают, что они суть остатки от варягов Руси.